Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Цитата. Возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, а потом решила выйти из состава, но тогда бы выходила хотя бы с чем пришла и не тащила с собой подарки от русского народа. Конец цитаты. С таким заявлением, как мы помним, выступил не так давно российский президент Владимир Путин. Учитывая печальный опыт Украины 6-летней давности, неудивительно, что в соседних с Россией странах насторожились. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову даже пришлось разъяснять, что слова его шефа не означают, что у России есть территориальные претензии к другим бывшим советским республикам. Путин говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Советской Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, так утверждал Песков. Мы в «Атласе мира» сегодня пытаемся разобраться, кто, кому и какие территориальные подарки делал в Советском Союзе за без малого 70 лет его существования. Ярослав, вообще, когда Путин говорил о так называемых подарках от русского народа, он так аккуратненько обошел все, что было до 17-го года. Это было спроста или неспроста? Ведь он только на Советском Союзе сконцентрировался. А мог бы говорить и о каких-нибудь подарках от Российской империи. Кто ему запретит? Правда это или нет, это другой вопрос.
Это было бы уже совсем неисторично. Оно и что касается советского периода, тут, мягко говоря, возражений больше, чем достаточно. А что касается Российской империи, но она просто была совсем по-другому устроена. Поскольку, если говорить о нынешних независимых государствах постсоветских, ну, понятно, как образовались их границы. При распаде СССР в 1991 году было решено, что границы остаются неизменными. На мой взгляд, слава богу, что так было решено, потому что, допустим, в бывшей Югославии так решено не было. Результатом этого стали несколько сотен тысяч трупов в результате серии балканских войн 90-х годов. В пределах Советского Союза тоже возникли, как известно, вооруженные конфликты, но официально ни одно из постсоветских государств, кроме, наверное, конфликта между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, но он начался еще до распада Советского Союза, территориальных претензий к другим государствам официально не предъявлял. А что касается Российской империи, то там никакого внутреннего деления по национальному признаку не было, если не считать таких образований, как Царство Польское или Великое княжество Финляндское, которые находились определенное количество времени довольно долгое под властью российских императоров. А так, в принципе, что это было? Это были губернии, наместничества, разного рода вассальные государства, вроде сохранившихся в конце 19-го, начале 20-го века Хивинского ханства и Бухарского эмирата. То есть империя была устроена по-другому. Речь не шла о национально-культурных автономиях. Поэтому там говорить о каких-то подарках одного народа другому нельзя было. Была имперская экспансия, в результате которой в 18 и 19 столетии под власть российских государей перешли очень большие территории. Если брать экспансию в западном направлении, это нынешние территории Украины, Белоруссии, Причерноморья, это Кавказ, естественно, с его длиннющей войной между русской армией и кавказскими горцами. Это в конце 19 века огромное пространство Средней Азии. Но, повторяю, что там никакие народы ничего друг другу не дарили. А вообще про народ это смешно, конечно, говорить, что какой-либо народ в рамках бывшей Российской империи или бывшего Советского Союза что-то другому народу подарил. Народы вообще не спрашивали, потому что ну, как бы механизм принятия политических и военных решений, что в царской империи, что в советской, они решения со стороны народа и какого-то там, так сказать, демократической легитимации, ну, просто не предполагали.
Ну, Нагорно-Карабахский конфликт, кстати, наверное, самый длинный на территории бывшего Советского Союза. Ему ведь фактически уже больше 30 лет, и вот в эти дни мы, собственно, видим очередное обострение, уже 25-й по счету, но от этого, что называется, никому не легче, потому что это опять убитые люди с обеих сторон. Но я, может быть, не так хорошо помню эти детали исторические, как вы, но в отличие от, например, Сталинского Советского Союза, при всей колониальной экспансии Российской империи, о которой как бы никогда в Москве не принято было говорить, мы все считали, что колонии – это где-то вот Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты, но не Россия. И Средняя Азия или Центральная Азия, как ее сегодня называют, или Кавказ – это что-то такое само приросшее к России. Но все равно в царской России насильно целые народы не переселяли, а из одного конца империи в другой.
Были моменты, они были связаны, конечно, с чрезвычайными обстоятельствами, например, уже в последние годы империи. В 1915 году начали переселять население, в первую очередь еврейское, из прифронтовой полосы, потому что там были разные подозрения насчет возможности сотрудничества с наступающими немецкими и австрийскими войсками. Были какие-то такие панические настроения. В общем, часть населения, что называется, убрали. Но это не принимало таких масштабов, конечно, как сталинские депортации. Я не
чеченцев,
знаю,
ингушей, крымских татар.
Совершенно верно, да. Поволжских немцев и прочее.
Все-таки это несравнимые масштабы.
Нет, конечно.
Но если вернуться вот в самые первые годы существования Советского Союза, то там совершенно фантасмагорические вещи ведь творились. Сейчас, наверное, очень мало кто знает, и в школах этому точно не учат, что существовали ведь и огромные по территории еще, скажем так, республики, которые могли бы, если бы почему-то воля вождей большевистских была иной, или просто сложились бы по-другому обстоятельства, сейчас бы, или после 91-го года, когда Советский Союз распадался, ну, вполне могли бы быть самостоятельными государствами-членами ООН. Кто сейчас помнит про, например, гигантскую совершенно Дальневосточную республику, которая была специальным, конечно, коммунистическим буфером между Японией, Китаем, там, Соединенными Штатами и, собственно, большевистской России, она недолго просуществовала, но территорию она занимала огромная. Карело-финская СССР, да, какие-то закавказские федерации, а уж если брать территорию современной Украины и приграничной области со стороны и России, и Украины, если смотреть на нынешнюю политическую карту мира, чего там только не существовало. Вот о некоторых интересных таких исторических, а часто трагических казусах могли бы вы сейчас вспомнить?
Что касается определения границ Украины, это был такой очень непростой действительно процесс и очень хаотичный, потому что он протекал в годы гражданской войны и сразу после нее. Начнем с того, что независимость Украины была провозглашена Центральной Радой в 1918 году, когда, собственно, большевики взяли власть в России, и стало ясно, что это, ну, в общем, может затянуться, и лидеры национального движения Украины, которые были левыми, весьма левыми социалистами, но они не были большевиками, и у них были свои национальные лозунги, противоречившие, естественно, интернациональным лозунгам большевиков, они решили, что, в общем, спасение для Украины лежит в независимости, но Украина на тот момент была две. Была Украинская Народная Республика, провозглашенная в Киеве, и была Западноукраинская Народная Республика на областях Западной Украины нынешней, которые до конца Первой мировой войны принадлежали Австро-Венгерской империи. И эта Западноукраинская Народная Республика, возникшая в конце 1918 года, она воевала с Польшей, которая тогда тоже только что восстановила свою независимость и тоже пыталась определить, а где она, собственно, кончается, в смысле своей государственной границы определить. И по большей части эти границы определялись военным путем. Теперь переместимся на восток нынешней Украины. Там в большей степени как бы пробольшевистские элементы взяли власть, и на непродолжительное время там была провозглашена такая Донецко-Криворожская республика, советская.
Вот как раз хочу спросить, не это ли имел в виду Путин, когда говорил о подарке в виде Донбасса Украине?
Да, скорее всего, там он не пояснил, в общем, честно говоря, что он имел в виду. Он вообще очень часто говорит намеренно туманно, чтобы можно было в случае чего потом...
Сдать назад.
Так, да, или так, или иначе истолковать. А на самом деле я имел в виду то-то. Но вообще, если говорить о каком-то, о том, что Донбасс передали Украине, наверное, имелось в виду это. Но что значит «передали Украине»? Украина определялась как самостоятельное государство. Если брать чисто этнические моменты, там очень интересно, потому что, естественно, Восточная Украина нынешняя, это была такая чересполосица, там украинское население – русское население, на самом деле масса менее, так сказать, заметных национальных меньшинств, допустим, в Приазовье, это я знаю хорошо, потому что это частично и с историей моей собственной семьи связано. Там жили и армяне, и греки, и немцы, и болгары. То есть это очень такая, как сказали бы сейчас, мультикультурная территория, да? Но с безусловным преобладанием украинского элемента. Кроме того, есть еще так называемая Слобожанщина. Это области, которые сейчас находятся на территории России, но на которые Украинская Народная Республика претендовала. Это части нынешней Белгородской области, Курской. Есть Кубань, которая по состоянию на 100 лет назад, кубанское казачье войско, оно на самом деле было сильно украинизировано, и там, в общем-то, в отличие от Донского войска, говорили очень многие люди, ну, в общем-то, по-украински.
Да это и сейчас сохранилось. Mm-hmm. Я очень много общался с людьми, уроженцами Краснодарского края, и это чувствуется, это действительно разные диалекты русского языка. Поэтому говорить, как сейчас очень... Я видел последние заявления из Совета Федерации. Там кто-то из сенаторов заявил, что ни одного украинского следа на Кубани нет и никогда не было.
Ну, это абсурд, конечно. В общем, говорить о том, что возможно была какая-то граница в этом районе, которая бы вот четко отделила один этнос от другого, ну, нельзя. Поэтому большевики, собственно, по началу, в начале 20-х годов, они занимались этими перемещениями границ в зависимости от как практических своих надобностей каких-то административных, так и пытаясь действительно определить, где какой этнический элемент преобладает, потому что в тот момент, надо не забывать, у большевиков была разная очень национальная политика. 20-е, начало 30-х годов – это так называемая политика коренизации, когда, исходя из своей идеологии, большевистское правительство поощряло развитие национальных культур, самых-самых разных. Потом Сталин это все прикрыл, но это уже другая история.
А с Белоруссией нынешней и территориями, которые входят в нынешнее белорусское государство, в те годы, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, была такая же чехарда?
Абсолютно. 1918 год, Брестский мир, очень невыгодный для России, но подписанный большевиками с Германией и ее союзниками. И территория нынешней Беларуси там оказывается под немецкой оккупацией на несколько месяцев. Но в то же время, буквально в ту пару дней, когда большевики уже ушли, а немцы еще не пришли, в Минске провозглашается Белорусская Народная Республика относительно небольшой группой национальных активистов.
И они представляли политическую карту собственного государства в этот момент себе?
Более-менее, потому что на самом деле она основывалась на карте, которую составил очень толковый этнограф, профессор Ефим Карский, который занимался изучением как раз этих краев, изучением белорусских земель и белорусского народа в самом начале 20 века, еще при царе. Если я не ошибаюсь, в 1903 году в его фундаментальном труде была опубликована эта этнографическая карта, как было написано, белорусского племени с расселением, так сказать, с ареалом, который был очень обширен. Потому что он, помимо нынешних земель, вот нынешней Беларуси, включал в себя, допустим, и Виленский край, поскольку действительно на тот момент в окрестностях нынешнего Вильнюса, тогда Вильни, разговаривали на диалектах белорусского языка.
Очень многие поляки бы сейчас с вами поспорили, Ярослав.
Тут ведь дело какое. Национальное размежевание и культурное в этих местах, оно тоже происходило сложно. Но диалект есть диалект. Собственно говоря, и так называемая польщизна Виленска, то есть виленский диалект польского языка, она тоже очень специфическая. Она не звучит так, как речь поляков. Я много слышал и того, и другого. Поляков, так сказать, из Великой Польши или Малой Польши, то есть из центральных областей. Там все сложно. В эту же карту входила и изрядная часть нынешних Смоленской и Брянской областей Российской Федерации. То есть та Беларусь этническая, которую описывал профессор Карский, естественно, не имея в виду никакой независимости национальной, потому что, ну, тогда об этом речь вообще не шла. Еще Российская империя существовала. Она была шире. Но, естественно, эти планы воздушным замком остались, поскольку в реальности шла война. Шла война, в которой участвовали большевики, белогвардейцы, польская армия, какие-то отряды вот той белорусской самообороны, там такая есть занятная фигура гражданской войны, Булат Балахович, который за кого только не воевал, за красных, за Белую гвардию, за белорусов, в итоге он кончил у поляков.
Но в итоге, по-моему, его все стороны сочли скорее убийцей и бандитом, чем воином, революционером и генералом.
Ну, сложно. Тут очень у него неоднозначная на самом деле репутация. Да, естественно, он в белых перчатках не воевал, но большинство деятелей гражданской войны в них не воевало. Закончил свои дни он довольно благородно. Он погиб в бою с вермахтом под Варшавой. Ну, дело не в нем. Дело в том, что большевики в этой самой области, в распавшейся империи, организовали на несколько месяцев такую штуку, как Литбел. Литовская, Белорусская, Советская Социалистическая Республика. То есть взяли и, исходя из прагматических соображений, слили воедино литовские земли, находившиеся под их контролем, и белорусские земли. Потом это все быстренько распалось. Потом, когда новое наступление, уже окончательное, большевиков определило, так сказать, принадлежность земель нынешней Восточной Беларуси, ну, там была создана БССР. Она была маленькая, она была, ну, совсем маленькая. Она была...
Эти названия двойные, они часто встречались на заре существования Советского Союза. Карело-финская, вот что я вспоминаю в первую очередь.
Ну, да, да, потому что, ну, Карело-финская там...
Звучит с претензией на движение за границей.
Да. Потому что оно так и предполагалось, когда начиналась зимняя война, известная 1939-1940 года, что Финляндия будет покорена, там будет советское правительство, ну а дальше либо будет такое вассальное союзное государство, либо вообще попросится формально в Советский Союз. Да? Не получилось. Войну хоть СССР формально и выиграл, но очень большой кровью, и на независимость Финляндии, так сказать, не покусился в итоге. Но осталась Карело-Финская ССР, созданная в 1940 году во главе с тем самым финского происхождения коммунистом Отто Куусинином, в честь которого, насколько я помню, улица в Москве до сих пор имеет место быть. И она существовала 16 лет, потому что как бы вот такой, ну, троянский конь. По соседству с
Финляндией. На мой взгляд, это вечная такая фига в кармане соседям, это вечное даже само название, претензия на то, что мы можем все пересмотреть, а для соседей, особенно соседей более слабых, небольших, такие названия уже несут угрозу. Это вот повод насторожиться. Так же, как сейчас наверняка очень многие соседи России от этой речи Путина тоже насторожились.
Безусловно, насторожились, потому что, ну, на самом деле... Тут самая главная, как бы, беда в том, что у нынешней российской власти у нее идеология такая, как коктейль. Причем коктейль из очень разных составляющих. И она, когда нужно, она одну его часть, так сказать, предпочитает, когда нужно, другую. То есть, когда мы говорим о Второй мировой, Великой Отечественной войне, тогда они выступают во главе с Владимиром Владимировичем Путиным как истинные наследники, так сказать, советского государства и наследники Великой Победы, так сказать, употребляя это пропагандистское клише. Когда нужно вспомнить о том, что якобы русские, украинские и белорусские народы – это де-факто один народ, что, собственно, Путин не раз произносил, это его слова. И это такая старая, очень имперская русская идеология. Тогда, значит, упор делается на наследие империи царей. А в некоторых случаях, когда вот подарки от русского народа и что-то вот такое, это уже чисто националистическая вещь, которая на самом деле рассчитана на то, чтобы вот напомнить соседям. Я не думаю, что Путин сейчас готов опять с кем-то вот прям воевать немедленно, непосредственно. Но это такое напоминание соседям, что... К вам могут быть вопросы, связанные с тем, что на вашей территории проживают люди, ну, русского происхождения. Причем самих этих людей спрашивать не обязательно, что они обо всем этом думают. Но напомнить это всегда полезно.
Ну, слава богу, в России, я, может быть, не видел, уже и выпускают, но пока не видел карт, знаете, такой штриховочкой, закрашенными приграничными территориями соседних государств, которые Россия, Москва считает своими. Ну, вроде бы пока они их, но в случае чего можем мы действительно угрожающим тоном звучит, да, вопрос пересмотреть. Мне это очень сильно напоминает мою сферу профессиональных интересов. Я во многих странах Латинской Америки был, и везде, абсолютно в каждой, видел вот эти политические карты Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Мексики, Бразилии и так далее, с огромными кусками территории сопредельных соседей, с объяснениями, с какими-то выходными данными под этой картой. В каждой школе, это в каждом университете, что Венесуэла претендует практически на всю Гайану, что Боливия считает север Чили боливийским, что две трети Эквадора, перешедшие к Перу, это мало, а вообще бы там этому Эквадору можно было бы оставить территорию размером, не знаю, с Галапагосские острова. И это очень острый, очень больной вопрос, когда заговариваешь с ним, с любым из граждан, жителей этих стран, они мгновенно тебе могут прочитать огромную лекцию про то, как мы пострадали, почему это было несправедливо, про то, что все мировое сообщество, конечно же, знает о наших унижениях, страданиях и так далее, и что мы к этому вопросу еще вернемся. Слава богу, на территории СНГ, бывшего Советского Союза, пока всерьез вот так громко это не звучит, если, конечно, не брать ситуацию на востоке Украины или вот нынешний Нагорно-Карабахский очередное вот это вот обострение конфликта.
Ну, Грузия еще, естественно, поскольку проблема Абхазии и Южной Осетии, она никуда не делась, а с того момента, когда Россия признала эти территории международно в правовом отношении являющиеся частью Грузии, признала независимыми государствами, конечно, ну, этот вопрос, в общем-то, надолго загнан в тупик, да. Ситуацию с Крымом – это отдельная история.
Как раз хотел вас спросить. Вот мы обсудили как бы западные границы России, северо-западные, юго-западные. Если коротко посмотреть на юг, и мы вернемся опять-таки вот в те годы начала существования Советского Союза. Кавказ и Центральная Азия. Там речь хотя бы минимально может действительно идти, ну, я специально не буду употреблять ту терминологию, которую употребил Путин, о подарках говорить, да, но о том, что, скажем так, нынешние границы могли пролегать совсем в другом месте. Российско-казахстанская граница, допустим, российско-азербайджанская и так далее.
Начнем с Центральной Азии. Там действительно процесс был очень и очень сложный. Он назывался национально-государственное размежевание, и он шел, в общем, с первых лет после гражданской войны до середины 30-х годов, когда уже сформировались республики союзные в том виде, в котором мы их знаем, и которые позднее, после распада СССР, стали независимыми государствами. Там тоже все было очень сложно, потому что в той же Ферганской долине провести четкое разграничение между местами проживания там узбеков и киргизов, допустим, ну, это крайне все очень непросто.
И я говорил с представителями всех четырех народов там присутствующих, не считая национальных меньшинств, таких как, ну, турки-месхетинцы. И все они злы страшно на Советский Союз бывший за то, что именно вот так были прочерчены границы таджикской, киргизской, узбекской, Советской Социалистической Республики и так далее. Таджики своим считают Ферганскую долину, киргизы свои, узбеки, разумеется, свои.
Да, безусловно, ну, когда существует империя, ей, ну, грубо говоря, грубо скажу, плевать на то, в каком порядке, так сказать, размещены села с тем или иным этническим составом населения. Потому что у нее единая власть, она территориальна, она движима какой-то иной идеологией, там, я не знаю, тысячелетнего какого-нибудь очередного царства, там какой-нибудь великой династии, бог знает чего.
Но, разумеется, все эти деревни и села просто живут в границах одного государства.
Да. А как только начинают возникать национальные государства или, как в рамках Советского Союза, территориальные единицы, основанные на национальном признаке, вот тут уже становится важно, где какая граница пролегает и где кто живет. Но если есть этническая чересполосица, ну, невозможно вот все-все учесть. Для этого нужно делать вещи, которые, ну, в общем, очень многим не нравятся, и которые были сделаны, допустим, в Восточной Европе после Второй мировой войны.
Обмен населением?
Обмен населением, депортации. Вещи страшные на самом деле. Вот обмен населением... Ладно, депортация немцев – это отдельная история там.
Ну, хорошо, можно... обмен между Польшей и Советским Союзом.
Обмен между Польшей и Украинской ССР в данном случае, и Белорусской, да. Огромное количество, тысячи семей, десятки тысяч были переселены, совершенно вот вас берут, вырывают с корнями из, там, из деревни, в которой жили поколения ваших предков.
И дальше которые, может быть, и не выезжали никогда.
И езжай себе куда-нибудь на те территории, которые Польша послевоенная получила от Германии, где-нибудь в районе какого-нибудь Щецина. там все чужое. Там люди говорят, ты говоришь на одном диалекте, а там говорят на совсем на другом, вы с трудом друг друга понимаете. И так далее, и тому подобное. Потом эта нация гомогенизируется. Да, так произошло с послевоенной Польшей, с послевоенной Чехией и так далее, и тому подобное. Но не везде это возможно, и, слава богу, не везде к таким методам прибегали. Поэтому с Центральной Азией вот получилось, как получилось. Советская власть там нарезала. Да, действительно, наверное, границы могли пролегать где-то и по-иному, но это было тогда, почти 100 лет назад. А пересмотр этих границ, я, наверное, закончу тем, с чего начал. Слава богу, что не произошло стихийного или намеренного массовой попытки пересмотра границ после 1991 года, потому что тогда бывший Союз умылся бы такой кровью, по сравнению с которой Югославия могла бы показаться, ну, в общем, так, небольшим конфликтом в песочнице.
Ну, я тоже закончу, наверное, на том, что это некий привет от большевиков действительно столетней давности. Они-то вообще никаких границ не предполагали. Там была официальной доктриной то, что через 2-3-4 года произойдет мировая революция. Именно. С тем же успехом они надеялись, что будет германская, советская, социалистическая республика, французская, британская и североамериканская.
Маяковского процитирую его известную фразу: «В мире без России и Латвии жить единым человечьим общежитием». Звучит очень благородно, но понятно, какими методами коммунисты хотели это общежитие, так сказать, установить. Но да, им было неважно, поэтому это очень часто не историческое рассуждение, когда большевиков многие нынешние, так сказать, патриотично настроенные граждане воспринимают как строители империи. Они им и стали постепенно во главе со Сталином. Изначально они думали о мировой революции. Им, в общем, было неважно, у какой деревни какая граница пройдет.
Последний вопрос, может быть, он несколько банальный, можете ответить в шуточной форме. Сколько соседей России сейчас точно так же, потрясая договорами и историческими документами, могут ей предъявить абсолютно аналогичные претензии и сказать: господа, это мы вам подарили, а не вы нам?
Да практически все, на самом деле. Практически все. Потому что, ну, если действительно так полушутливо рассуждать, возвращайте Оренбург Казахстану, потому что...
Почему?
Потому что Оренбург, город Оренбург, был первой столицей автономной Казахской Советской Республики в 20-е годы. Именно он. Потом столицу переместили в Кызылорду, сильно на юг, а Оренбург вернули РСФСР. Но был такой момент, он несколько лет длился. Таганрог вернуть Украине, потому что он несколько лет ей принадлежал. А если уж белорусские границы установить по той самой моей карте профессора Карского, то тут за голову схватятся все соседи Беларуси. И Польша, и Литва, и Россия. Ну, слава богу, это все шутки, так сказать, что это все в реальности не происходит.
Итак, вы слушали «Атлас мира». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев и Ярослав Шимов. Всего вам доброго.